Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем работу нашей ежегодной конференции. Меня зовут Дмитрий Миндич. Я представляю рейтинг 11 RAICS Expertra. Я буду модерировать эту секцию, которая посвящена такой проблеме, как возможности электронных торговых площадок для повышения эффективности регулируемых закупок, то есть закупок по 2.2.3 ФЗ и по 44 ФЗ. Позвольте представить наших сегодняшних докладчиков. Это Дарья Александровна Матвеева, руководитель сектора по развитию сервисов и проектов Сбербанка АСТ. Это Дмитрий Анатольевич Сытин, генеральный директор АТП «Текторг». Это Михаил Александрович Тиматков, директор департамента по взаимодействию с партнерами НКО Ассоциации электронных торговых площадок. Евгений Вадимович Эллинский, генеральный директор АО ИТС, национальная электронная площадка. И Алексей Владимирович Юхнин, руководитель проекта «Федресурс» ЗАО «Интерфакс». Ну, в сущности, повышение эффективности регулируемых закупок – это такая многоуровневая проблема. И речь у нас будет идти главным образом о том, как можно использовать наработки как технологические, так и сервисные, которые были достигнуты, сделаны ведущими российскими площадками за годы их работы, для повышения вот этих самых регулируемых закупок. В чем со своей стороны профессиональное сообщество, операторы ТП могут способствовать в этой области? Ну и также мы, конечно, коснемся проблем регулирования, связанных с этим. И я бы хотел предоставить слово Дарье Александровне Матвеевой. Тема ее доклада «Сервисы универсального оператора». И, насколько я понимаю, речь пойдет в том числе о том, как площадка может безболезненно и практически незаметно встраиваться в закупочную деятельность заказчика для повышения ее эффективности. Пожалуйста, Дарья Александровна.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить. Мы рады вновь участвовать в конференции. У нас действительно интересное с вами сегодня аналитическое мероприятие, и поэтому хотелось бы поговорить о неких типовых сервисах универсальных операторов. Да, сейчас достаточно много государство регулирует сфер электронных торгов, и с каждым годом расширяется сфера применения электронных торгов. Это не только закупки, это и продажи. Ну, естественно, все начиналось с государственных и муниципальных закупок, с закупок отдельных видов юридических лиц, да, закупок по 223 ФЗ. Мы сами, кстати, являемся субъектом 223 федерального закона, так что, в принципе, проблемы заказчиков нам также знакомы. Сейчас добавились в части закупочной сферы в электронных торгах торги по выбору подрядных организаций для капитального ремонта. Соответственно, и сфера продаж не отстает, и сейчас есть соответствующее распоряжение президента по переводу приватизации полностью в электронную форму. Сейчас частично приватизация может осуществляться в электронных торгах, да, но это на выбор продавца, поэтому вот, да, и сфера продаж она также подтягивается. Несмотря на то, что не везде есть действительно государственное регулирование и не везде электронная форма является обязательной или даже вообще не везде предусмотрена, тем не менее многие заказчики уже самостоятельно проявляют инициативу, да, выходят на площадку и хотят свои торги переводить в электронную форму. Это и аренда, и продажа имущества унитарных предприятий, и различные региональные нормативные акты, регулирующие такие торги, как нестационарные торговые объекты, например, у нас активно проводят и Москва, и Санкт-Петербург. Вот, соответственно, сфер достаточно много, и несмотря на то, что площадок много, тем не менее, конечно же, каждая площадка стремится занять свою сферу в каждой, да, вот из представленных направлений электронных торгов, да, и, соответственно, стать неким универсальным оператором. Мы, естественно, себя так и позиционируем, площадка Сбербанка СТ. Ну и вот из нашей практики, да, хотелось бы отметить некие универсальные сервисы, которые должны быть универсального оператора, да, уж коль скоро он претендует на такое звание. Ну, соответственно, площадка теперь — это не только площадка для закупок, это площадка и для электронных продаж. Ну, конечно же, у нас с вами электронный документооборот, поэтому должна быть возможность обеспечить электронные расчеты полностью в рамках того сервиса, который предоставлен на площадке, да, то есть максимально полный процесс закупки или продажи. Да, соответствующей инфраструктурой должен быть обеспечен универсальный оператор. Это и в первую очередь защита информации, поэтому это достаточно важный момент. Сейчас, наверное, больше внимания этому уделяют те операторы, которые работают в государственных и муниципальных закупках, но, тем не менее, мне кажется, безопасность, защита персональных данных, да, она должна распространиться на все нормативно регулируемые сферы торгов. Обязательно, естественно, это клиентская поддержка, да, потому что без эффективной поддержки невозможно и в итоге эффективного результата от закупки и продажи. Это, естественно, настроенный функционал, простой и понятный для проведения закупок и продаж. Ну и, соответственно, сейчас вот в первой дискуссии был затронут вопрос интеграции. Да, это возможность встроиться в закупочный процесс заказчика незаметно для самого заказчика. Соответственно, когда приходим к клиенту, безотносительно, кстати, корпоративный это сектор или регион, сейчас действительно и закупки, и продажи проводят и те, и другие, и хотят как бы полный сервис получить в электронной форме торгов и закупок и продаж. Даже нас часто спрашивают о том опыте, который есть, особенно в продажах, да, для возможного перевода в электронную форму. Вот. Соответственно, площадка – это некий вот технологический инструмент для проведения различных вариаций способов, да, процедур многоэтапных, одноэтапных, многолотовых, однолотовых. Да, я уже не говорю про те виды и способы, которые могут быть. Это не только аукционы и конкурсы, да, и не сколько аукционы и конкурсы. Сейчас и другие способы востребованы. Это и запросы, цен, предложения, котировок, квалификационные отборы. Да, то есть вот максимальный набор инструментов нужно предоставить сейчас заказчику или продавцу для работы в электронной форме. Да, и при этом этот процесс идет не только в части проведения самой процедуры, да, то есть не просто там подача предложения о цене или подача заявок на электронной площадке, торги так называемые, это и ведение сейчас реестра договоров в обязательном порядке и возможность заключения договоров в электронной форме и формирование отчетности, да, по итогам проведенных процедур для вот некого эффективного анализа. Коллеги в первой части тоже затронули тему планирования. Действительно, как бы вопрос интересный. И тоже площадки такой сервис предлагают. То есть, в принципе, может целиком и полностью процесс, да, быть реализован на площадке от планирования до исполнения и некого контроля. Ну и важный момент – это интеграция с различными информационными системами. Почему важный? Потому что приходим к клиенту, площадка, да, у многих действительно есть свои информационные системы. Это не обязательно такие крупные, как SAP, Oracle и так далее. Есть уже много и региональных информационных систем, если говорить о государственных муниципальных закупках. Достаточно много своих разработок есть у заказчиков, хороших, интересных, где и бюджетирование, и планирование ведется. И, соответственно, площадке нужно максимально просто, незаметно встроиться, да, вот уже в ту закупочную систему, которая у заказчика есть. Поэтому, соответственно, площадка, конечно, должна обеспечивать да, для того, чтобы вот, быть неким эффективным инструментом, возможность интеграции с такими системами, которые уже у заказчика настроены. Да, может быть, эти системы дополнить и какими-то новыми эффективными сервисами. Ну и уж сколь скоро речь идет о государственно регулируемых торгах, конечно же, это интеграция с официальными сайтами. Да, в любом случае это обязательно. Потому что сейчас регулятор много на заказчика передает обязанностей по вот, наполнению, да, официального сайта. Достаточно много информации нужно вносить. И вот площадка в данном случае может помочь, да, этот вопрос заказчика снять вот за счет интеграции с официальными ресурсами. Да, то есть максимально подтягивать какую-то информацию уже имеющейся системы заказчика и передавать ее на официальные сайты. Вот, поэтому вопрос интеграции, конечно, он максимально вот так остро стоит. Ну и в целом, да, даже если у заказчика нет отдельной информационной системы своей, да, площадка в том числе может такую функцию выполнить. У нас, кстати, был такой проект, очень хорошо он прошел. Работали мы с Почтой России, когда они были еще в рамках 223-го федерального закона. Своей вот закупочной системы полного цикла у них не было, и, соответственно, мы для них также реализовали планирование, да, и вот исполнение договоров, да, то есть полный процесс от планирования до исполнения может быть в том числе на электронной площадке реализован. Я уже не говорю о таких сервисах, которые каждый заказчик, да, просит и которые по умолчанию площадка должна предоставлять, такие как типовые формы протоколов, типовые документы, да, различную аналитику, отчеты заказчика. Ну, то есть вот максимально упростить, да, процесс вот этой работы с документами. Еще такая хорошая, на наш взгляд, технологическая штука, как бы так ее назвать, это перенос информации с электронной площадки на сайт заказчика. Дело в том, что да, вот интеграция с закупочной системой, с официальными сайтами, но у нас с вами действительно есть раздел, у нас у самих есть раздел, да, закупки. И, соответственно, вот, чтобы тоже не вести этот раздел самостоятельно заказчику руками, площадка может, и я знаю, не только наша площадка такие, да, функции оказывает, переносить эту информацию автоматически. Мне кажется, это вот тоже такой достаточно типовой сервис должен, ну, наверное, в будущем, видимо, стать для всех площадок, которые работают в нормативно регулируемых сферах. Ну, даже и в коммерческих закупках это в любом случае позволяет какую-то рутинную работу с заказчика снять, и в том числе, да, повысить информационную составляющую закупок. Ну и, соответственно, хотелось бы еще отметить, что в любом случае, конечно, площадки, вот, кстати, недавно на конференции тоже этот вопрос поднимался, в которой мы участвовали, ориентированы, конечно, на заказчика в первую очередь, но нельзя забывать и об участниках, да, потому что от того, что насколько просто участнику поучаствовать в процедуре на электронной площадке, в том числе зависит некая эффективность, конечный результат проведенной процедуры. Да, поэтому по умолчанию, конечно же, возможность участнику максимально полно подтянуть все документы, которые постоянно участникам прикладываются в составе заявки, да, вот, например, некий сервис хранилища документов на электронной площадке, да, чтобы постоянно не готовить участнику одни и те же документы, чтобы они могли храниться на площадке, их можно использовать. И, кстати, у нас есть такая функция, не только у нас, на других площадках. И действительно, вот благодарят поставщики за такую возможность. Есть отклик от профессионального сообщества, да, что действительно полезное для участников функция. Ну, соответственно, если речь идет, конечно, в большей, наверное, степени о государственных муниципальных закупках, это и возможность подачи кредитной заявки на участие, да, так у нас в государственных муниципальных закупках обязательное обеспечение заявки на участие используется, и получение банковской гарантии, ну, то есть некие финансовые инструменты, которые в рамках вот одного окна с электронной площадки могут быть участнику оказаны. Ну, по итогам участия в закупке, естественно, отчетность тоже участнику может быть предоставлена и должна быть предоставлена площадкой, да, некой удобной для понимания того, где выигрывал, какие цены и так далее. Ну, подробно я на сервисах банковской гарантии подачи заявки через кредитной заявки через личный кабинет останавливаться не буду. Это, в принципе, те сервисы, которые действительно есть по умолчанию у площадок. Но вот, знаете, на каком моменте хотелось остановить. В первой части, первой дискуссии говорили про искусственный интеллект. И вот я подумала, что некий элемент искусственного интеллекта у нас реализован. И, в принципе, и на других площадках может быть реализован. Это аукционный робот. Да, это искусственный интеллект, конечно, в части участника, да, не заказчика, но тем не менее. То есть если участник вот, в тех, конечно, торговых процедурах, где нужно делать подачу предложения о цене в торговом зале, на площадке, да, фактически не может присутствовать в торгах, он может настроить аукционного робота, который за него будет торговаться. Да, так что вот некий элемент искусственного интеллекта, он на площадках есть. Да, при этом, если вдруг участник решение свое переменил и решил участвовать в торгах самостоятельно, да, то это всегда можно сделать и такого робота отключить. Да, вот прям функционал называется аукционный робот. Да, поэтому вот некие элементы технологий будущего, скажем так, да, они уже сейчас на площадках есть и потихонечку внедряются. Еще, наверное, хотелось бы сказать, послушав вот коллег из первой дискуссии, действительно много дополнительных сервисов интересных, я думаю, будет впоследствии добавлено на площадки, станут типовыми, да, по умолчанию будут предоставляться. Но вот, на наш взгляд, еще некие интересные сервисы, которые должны появиться, ну, это электронный договор. Сейчас, конечно, обязательность заключения контракта в электронной форме, она есть только в государственных муниципальных закупках, но, тем не менее, например, корпоративный сектор тоже этой функцией сейчас начал активно пользоваться, и есть заказчики, которые действительно много электронных договоров заключают. Вот, поэтому, наверное, впоследствии это было бы неплохо, и практика есть положительная в госзакупках, почему бы ее не применить и дальше. И интеграция с официальными ресурсами вот в какой части? В части сведения об участниках. Дело в том, что и так наш с вами поставщик предоставляет множество сведений в ту же налоговую службу, да, и, соответственно, почему бы эти данные просто не тянуть уже из официальных ресурсов, да, а не заставлять участника прикладывать их каждый раз в ту же выписку из налоговой постоянно в каждую закупку. Вот. К тому же я знаю, что такая реализация есть в других странах, да, вот такая возможность интеграции с официальными ресурсами, мне кажется, это хорошо. И действительно сократило бы электронный документ оборот и упростило жизнь поставщикам. И еще, вот, например, наша идея такая, что хорошо бы сделать визуализацию. Вот действительно простую и понятную. То есть интерфейс, он, конечно, должен быть понятен и поставщику, и заказчику, и вот некая визуализация и поиска торгов, да, удобная, и карточки, может быть, объекта, если речь идет о продаже, и в том числе закупки, и какой-то профиль заказчика или портфолио участника. Вот, вот в части некой такой визуализации раскрытия какой-то общей информации это было бы хорошо. Да, и можно было действительно какие-то рейтинги на основании этого строить. Ну, то есть есть еще поле для развития сервисов электронных площадок. Действительно, и от заказчика много поступает запросов. Поэтому вот будем в некой такой конве развиваться. Спасибо.
Спасибо большое, Дарья Александровна. Коллеги, у кого-нибудь есть вопросы? Может быть, ремарки какие-нибудь? Вот, Дарья Александровна, вот вы в конце вашего выступления сказали слово «рейтинг», и я встрепенулся. Скажите, пожалуйста, на какого рода рейтинги есть запросы у вас от ваших клиентов? И что, собственно, мешает удовлетворить эти запросы?
Ну вот, в принципе, от заказчиков, конечно, и вот Надежда Геннадьевна, кстати, в первой части об этом сказала, от заказчиков по поводу оценки поставщика, да, вот где он участвовал, какие цены предоставлял, какие товары, работы, услуги, по региону, да, какой есть пул поставщиков по определенной номенклатуре. Вот такая действительно некая аналитика, это действительно серьезная аналитика, не просто она с площадки может быть выгружена, и действительно выгрузка с площадки тут, конечно, эффекта может и не дать. Да? То есть действительно тут нужно провести некий анализ. Вот. И если бы, возможно, заказчики как-то тоже отмечали поставщиков по итогам закупок, ну, наверное, даже больше для закупок это, конечно, актуально, то тоже бы это вот некую аналитику помогло составить. Но опять же, у нас есть, да, конечно же, такой аналитический отдел, но задача непростая. То есть действительно просто выгрузка из площадки, отчета она, конечно, не решается. Надо тут вот как-то думать и подходы, и некие методики оценки поставщиков тоже находить.
То есть я правильно понимаю, что вы представляете себе как некую скоринговую модель с одной стороны, а с другой стороны как такое бюро репутационных историй?
Да, можно так сказать, да.
Спасибо. Вот у меня вопрос Евгению Вадимовичу. Скажите, пожалуйста, вот как раз в сегменте регулируемых закупок одной из такой вечных и тем, которая определяет такой лейтмотив вообще существования этого сегмента рынка, услуг АТП, это взаимоотношения сначала с официальным сайтом, сейчас с единой информационной системой. Во все времена эти отношения были непростые, но в разные времена эти трудности были разные. Да? А вот на текущем этапе в чем состоит ключевая проблема взаимоотношений площадок и официального ресурса?
Спасибо за вопрос, очень актуальный в настоящее время. Ну, я сначала, наверное, упомяну, что национальная электронная площадка – это ЭТП ММВБ, всем давно знакомые, с 2010 года является уполномоченной площадкой по госзаказу. Совсем недавно вот мы поменяли наименование, поэтому, наверное, еще не все к нему привыкли. С точки зрения взаимодействия с единой информационной системой, ну, во-первых, надо, наверное, отметить, что у нас в стране построена уникальная инфраструктура электронных закупок, которой нигде в мире нет. И, безусловно, ЕИС – это большое достижение. Но действительно, все эти годы, вот с 2012 года, работа официального сайта, она была сопряжена с разными там болезнями роста, с не всегда стабильной работой, со сложностями для заказчиков, для участников. Функционал этой системы постоянно расширялся. Нагрузка на нее постоянно росла, нормативные документы и законодательные требования постоянно развивались. И вот сейчас это в текущем году, в январе, проявилось ну, совсем ярко, так что это дошло уже до первых лиц государства. И если посмотреть, вот мы обсуждаем тему повышения эффективности, а поскольку мы площадка по госзаказу и каждый день общаемся с заказчиками, то ситуация в стране, ну, мягко говоря, далеко не штатная. То есть больницы не могут закупить лекарства, детские сады, питание. Прокуратура у нас осталась без связи. То есть с закупками, ну если даже посмотреть статистику, в январе прошлого года на всех 5 уполномоченных площадках прошло 48 тысяч аукционов. Вернее, было опубликовано 48 тысяч аукционов. В январе текущего года около 10 тысяч, то есть в 5 раз меньше. И это только ну, проблемы с публикацией. А есть еще масса проблем с внесением изменений, с планами, графиками и так далее. И этот вопрос особенно актуальным становится с учетом того, что в настоящий момент в Госдуме находится на рассмотрении два законопроекта по внесению поправок 44 и 223 федеральный закон, которые предусматривают дополнительное расширение функции ЕИС и передачу туда еще и регистрации поставщиков, там, прочих функций. Вот с точки зрения площадок мы вот этим вот некоммерческим объединением 5 площадок и Санкт-Петербургская биржа неоднократно эту тему обсуждали, и у нас твердое убеждение, которое мы так активно обсуждаем и с регуляторами, и с Минэкономразвития, и с Федеральным казначейством, что наверное, надо еще раз внимательно посмотреть и четко разделить, какие функции должны быть в единой информационной системе, а какие функции можно отдать площадкам и другим элементам инфраструктуры. Потому что ну вот, январь показал, что вот эта вот постоянная нагрузка, она может привести не то что к нестабильной работе, а к такому вот фактически параличу инфраструктуры госзаказа, и это, безусловно, наносит большой вред. Предложение очень простое. Вот в первую очередь ту систему аккредитации и регистрации, которая есть, ее оставить внутри площадок, потому что площадки очень активно взаимодействуют с участниками. Единственное изменение, которое целесообразно, наверное, сделать, это сделать возможность единой аккредитации, чтобы не надо было на каждой площадке участнику проходить аккредитацию. Мы над этим вопросом активно его проработали, у нас есть свои предложения, и вроде вот такие рабочие дискуссии с Минэкономразвития и с казначейством показывают, что регуляторы понимают это и готовы согласиться с таким вариантом, что регистрация участников и аккредитация участников, она будет происходить на площадках, она будет единая, а вся информация в ЕИС будет передаваться уже через интеграцию. На наш взгляд, это сильно разгрузит работу системы. Ну и, безусловно, по всем другим вопросам функционирования ЕИС сейчас надо внимательно посмотреть, какие функции там действительно целесообразны, а какие, может быть, излишние. Ну вот, наверное, не секрет для многих, что сейчас уже правительство рассматривает вопрос об отмене предварительного казначейского контроля, поскольку видно, что это стало такой непосильной ношей и очень большой нагрузкой на систему. Ну вот, наверное, такой ответ на ваш вопрос.
Спасибо большое. А, коллеги, может быть, у кого-то есть замечания, ремарки, вопросы?
Полностью мы согласны, естественно, с Евгением Вадимовичем. Изначально хорошая идея единой информационной системы, как некого портала для вот, публикации именно информации. Да, сейчас это уже ресурс, который действительно перегружен функциями, которые могут выполнять и электронные площадки, и региональные информационные системы, коих сейчас очень много действительно в государственных муниципальных закупках. Там ведется действительно и планирование, и аналитика, и хотелось бы, чтобы ИИС больше все-таки был неким интегратором в итоге и порталом, где эта информация публикуется, а вот не функциональным, функциональной площадкой.
Спасибо. Я бы хотел передать слово Дмитрию Анатольевичу Сытину. Да, да, конечно, как вам удобно.
Добрый день, коллеги. Я послушал первую часть и сейчас презентацию Сбербанка, решил, что рекламы электронных площадок, наверное, достаточно. Вот, и решил рассказать вам несколько о другом. Я генеральный директор электронно-торговой площадки TechTorg. Мы работаем в области 223 федерального закона и коммерческих закупок. С 44-м мы активно касаемся, в связи с тем, что с коллегами вместе состоим в некоммерческой ассоциации и активное участие принимаем в работе по реформе законодательства. А вот у меня такое смешанное чувство о составе аудитории, честно говоря, сегодня. Давайте я один вопрос задам. Вы не могли бы поднять руки те, кто является представителями электронных площадок? Ну, 30% навскидку. Второй вопрос. А кто из вас более-менее детально знает, в чем состоит реформа законодательства 44 и 223, именно те проекты, которые сейчас находятся в Государственной Думе, обращаю внимание, во втором чтении уже? Кто знает из вас? По сути, половину из них я знаю в лицо, те, кто подняли руки, в смысле лично знаю. Я решил, что, наверное, будет здорово рассказать рынку о том, какие новации коллеги-законодатели нам подготовили, потому что обращаю внимание, что второе чтение – это, если законопроект пройдет второе чтение, то это почти уже принятое состояние закона, потому что третье чтение – это уже такие косметические корректировки. И, по сути, мы сейчас находимся на таком одном из завершающих этапов почти, наверное, двухгодичной работы по созданию именно этих поправок. Там поправки, по-моему, к 44-му закону 180 страниц. 180 страниц. Вот. И в связи с этим я решил сделать свой, скажем так, свое видение, показать им свое видение, а как повлияет то, что примут наши законодатели на наш с вами рынок. То есть, прежде всего, на рынок регулируемых закупок 223-го, ну, 44-го, прежде всего, федерального закона, ну, соответственно, на ЭТП, прежде всего, и на заказчиков, ну, даже частично на поставщиков. Вот, коллеги, кто будет не согласен или имеет альтернативное мнение, желает дополнить меня, то есть, прошу, так сказать, участвовать. Так, давайте, мне так комфортнее будет, наверное. Значит, это наше, скажем так, собственное изображение рынка торгов, который есть в Российской Федерации. Он состоит из 4 крупных блоков, регулируемых, естественно. 44-й, 223-й, банкротство и приватизация. Первый и четвертый более-менее сейчас уже отрегулированы, ну, как минимум по количеству площадок. Второй и третий ну, находятся в таком состоянии большого количества площадок, я бы так сказал. И одна из инициатив законодателей направлена на как раз снижение количества площадок, ну, как минимум в 223-м федеральном законе, потому что последние версии ну, исключили, скажем так, понятие универсальных площадок, и банкротство выпало из текущих версий. Значит, какие у нас с вами основные новации будут в этих законах? Первое. Отбор площадок по 44-му федеральному закону будет постановлением правительства Российской Федерации. Последнее наше общение с регуляторами дало следующую информацию. Правительство рассматривает электронные площадки именно в 44-м законе как элемент инфраструктуры государственной для того, чтобы был, скажем так, механизм взаимодействия с рынком, механизм проведения торгов. То есть и он не, правительство и государство не видит это как рынок сам по себе, скажем так, это элемент инфраструктуры. Поэтому и отбор постановлением правительства. То есть государство определит те площадки, на которых, или то количество площадок, на которых ему комфортно проводить собственные закупки. Обращу внимание, что государство является как раз основным заказчиком. То есть это такой хозяйствующий субъект с точки зрения закупок. Значит, второе, это первичная регистрация поставщиков будет производиться в ЕИС, а не на площадках. То есть это будет предполагать, что это будет какая-то единообразная процедура, информация о поставщиках попадает в площадки уже из ЕИСа. То, о чем упоминал сейчас Евгений Вадимович. Третье. Значит, перевод работы с обеспечением на спецсчета в банки. То есть будет определен перечень банков, государством определен, в которых поставщики должны будут открыть счета со специальным режимом ведения счета. И все обеспечение будет на этих счетах, не на площадках. И мы должны будем, ну или там отобранные площадки должны будут построить достаточно сложную систему взаимодействия в соотношении много площадок, много банков, для того, чтобы все это отлично функционировало. Значит, четвертое. Предлагается отменить обеспечение для процедур до 5 миллионов в госзакупках. Ну, наверное, я могу ошибиться, но коллеги меня поправят. Это примерно около 80% торгов. Ну, 70-80, если я не ошибаюсь. До 5 миллионов. Еще следующая, ну, новация. Это, скажем так, предполагается, что возможно будет взимать тарифы. Но сама возможность и размер тарифов в 44-м законе, они будут определяться правительством. То есть если акта правительства не выйдет, то, соответственно, тарифов не будет. И последнее – это введение, ну, это не связано конкретно с корректировками, но коллеги-законодатели вот ввели в действие постановление правительства каталог товаров, работ и услуг, то бишь нас с вами ждет движение в сторону детализации информации, то есть декомпозиции ее до позиции каталога. Сейчас это каталог предметов закупки. Это не каталог товаров, работ и услуг, это каталог именно предметов закупки. Что предметы закупки, то, что вы покупаете, было типизировано. Ну, то есть так, четко можно было выбрать конкретную позицию того, чего вы хотите закупить. То есть, а не товары, работы и услуги конкретные. 223. Отбор ЭТП не предполагается там. И каких-то критериев, способов отбора также не прописано. Значит, Зато прописан жесткий перевод закупок у малого и среднего предпринимательства, то есть специальные виды закупок, они будут проводиться только на отобранных по 44-му закону площадках, то бишь из площадок по 223 ФЗ, из коммерческих площадок. Этот блок закупок, закупочных процедур уйдет. Аккредитация МСП также по правилам 44-го закона, обязательное заключение договора в электронном виде по правилам 44-го закона для субъектов МСП и порядок работы с обеспечением, вообще работа с обеспечением возможна, порядок работы определяет заказчик, но кроме субъектов МСП. Субъекты МСП начинают после принятия этих законов жить четко по 44-му федеральному закону. Значит, как это может повлиять на, соответственно, на электронные площадки и заказчиков? Ну, верхнюю часть не буду рассказывать, что из себя сейчас представляет, какую функцию выполняет 44-м, 223-м ФЗ электронная площадка. Ну, остановимся на нижней части этого слайда. Соответственно, для 44-го ФЗ площадка – это только функционал. Вот. Ну, у меня лично, например, я длительное время занимался корпоративными информационными системами до этого бизнеса. И у меня, например, четкое ощущение, что государство, как хозяйствующий субъект, выстраивает закупочный контур ERP-системы, где основным элементом, ну там, часть государственных систем, и одной из функций выполняет площадка, на которой просто проводятся торги. Ну вот, 44-й. Для меня это выглядит, например, так. Даже вызывает сомнение, что государство хочет отдать площадкам, ну пока вот мы действительно ведем переговоры с коллегами, но пока, судя по документам, ощущение такое, что работу с поставщиками государство хочет взять на себя и воспроизвести всю ту инфраструктуру общения с поставщиками, которая сейчас есть у нас. Колл-центры, круглосуточные, поддержки и так далее. Значит, второе, это концентрация процедур и поставщиков на отобранных ЭТП. Это мой прогноз, но я считаю, что субъекты МСП сейчас занимают достаточно большую долю поставщиков из-за того, что и критерии поднялись, и их стимулируют. Ну, соответственно, и процедуры, там доля процедур, видимо, будет увеличиваться. В итоге отобранные площадки будут таким магнитом концентрации поставщиков и процедур, объемов как минимум, потому что если вспомнить последний отчет ФАС о уровне конкуренции в стране, 70% скажем так, экономики нашей страны составляют государственные или окологосударственные субъекты, то бишь это госзакупки и закупки у субъекта 223 ФЗ. Значит, все остальное, ну, это мой прогноз, там постепенно будет к ним притягиваться. Значит, ну и третий такой существенный вывод, это рынок финансовых сервисов кратно может уменьшиться, потому что основные, опять же, коллеги меня поправят, но основной рынок сейчас для тендерного кредитования – это прежде всего 44-й ФЗ. Если, значит, не обязательно будет кредитование до 5 миллионов, ну, соответственно, не нужно будет людям кредиты. Вот. Так, значит, доходная часть ИТП в 44-м ФЗ остается непонятной, потому что уходит, соответственно, возможное взимание депозитного дохода и возможность взимания тарифов только по решению правительства. База поставщиков станет общей базой. Ценность привлечения поставщика на конкретную площадку уменьшается, естественно, потому что мы, ну, мы, я все площадки имею в виду, вы извините за такое обращение, не я конкретно. Площадки будут иметь всю базу поставщиков из ЕИСа сразу же. По сути, там, как только появляется новый поставщик, он будет на всех площадках. Ну и из позитива, возможно, да, введут тарифы. Это хорошо, потому что площадки смогут брать за свои услуги, развивать услуги, брать тарифы, именно связанные с торгами. Что касается по 223-му, ну вот МСП уйдут, площадки по 44-му, по всей видимости, и вслед за ними, возможно, перейдет часть заказчиков, потому что заказчикам станет не очень эффективно работать на двух площадках. То есть вот сюда процедуры для МСП, а вот сюда все остальные. Значит, это интеграции, это разные интерфейсы взаимодействия закупщиков с разными площадками. Ну, заказчик, конечно, вправе принять решение сам, естественно, но из соображений унификации и оптимизации затрат, я думаю, что через некоторое время логично будет перейти к использованию одной площадки или одной вот категории площадок отобранных. Значит, теперь, что касается ЭТП в госзакупках, я вот сделал такую схему, значит, попытался изобразить процесс закупки, как он сейчас предполагается будет проходить, и вверху это ЕИС, значит, а внизу это ЭТП. То есть вот три шага из всего процесса, пятишагового процесса закупки, включая исполнение договора, возможно к проведению в ЭТП даже после принятия текущих поправок, ну, включая электронный документооборот. То есть это вот, возможно, те функции закупочного процесса, которые площадки могут у себя выполнять. Значит, из сервисов внешних, ну, я вот нарисовал так пунктиром, ну, я считаю, что уйдут аккредитации, связанные с этим сервисы, плюс там доходы, которые площадки сейчас получают разными способами. Значит, и финансовые сервисы, ну, почти тоже уйдут, понятно, что не совсем, но останутся обучение и останутся прочие сервисы, это и там логистика, страхование и так далее, все, что они сейчас оказывают или могут развить. Значит, с точки зрения сегментов, остается сегмент до 100 тысяч рублей, он не регулируем, соответственно, но сейчас есть, ну, непонятно на самом деле тенденция, есть она или нет, по созданию электронных магазинов в информационных системах субъектов Российской Федерации, ну, в частности, в Москве, например, это внутренняя система автоматизации, где бесплатно можно делать, заказчики внутренние, московские, могут делать закупки до 100 тысяч, то есть этот сервис не на площадке, но где-то, естественно, на площадке. То есть это такая нерегулируемая зона, за которой площадки, естественно, могут побороться. Ну и остается шанс, я тоже думаю, что тут никакой тайны не скажу, у нас есть шанс последующей централизации и реализации функции проведения торгов в ЕИСе. Ну, то есть такой цели нет, нам подтвердили это регуляторы, но, ну, судя по тенденциям централизации, вариант там через некоторое время такой, естественно, возможен. Вот. Но со всеми вытекающими рисками централизации одной системы и то, что вот Евгений Владимирович для меня сказал. Значит, теперь, что касается 223-го федерального закона, ну, вот за исключением МСП, тут, в принципе, все осталось в том же состоянии, что и было, останется. Соответственно, те сегменты клиентов, в основном это средние и мелкие клиенты, то есть они остаются, вот, скажем так, в виде той базы для развития сервиса площадки и дальнейшего проникновения. Крупные клиенты, конечно, все где-то работают, не все закупки электронные выводят, но к этому так или иначе законодатель их подтолкнет. Ну и коммерческие закупки также остаются очень интересным сегментом. Значит, вот, ну, мое понимание, что ЭТП как ЭТП, это, ну, уже неинтересно давно для рынка, ну, некоторое время, и ЭТП должна трансформироваться в такого комплексного сервисного поставщика полного цикла закупок для того, чтобы стать, как в предыдущей панельной дискуссии приводили пример, значит, с телекоммуникационными компаниями, чтобы заказчик, в общем, не задумывался, а мог сделать в этом сервисе все, что он хочет, а самое главное, чтобы много чего площадка могла делать за него. В частности, это работа с рынком, привлечение поставщиков, не знаю, формирование начальной максимальной цены НМЦК в госзакупках и так далее. Поэтому я попытался изобразить такую комплексную функциональную модель и модель бизнес-сервисов площадки, которую было бы здорово площадкам реализовать для того, чтобы стать полноценным поставщиком всего цикла сервиса, ну, типа таким торговым домом для заказчика, включая исполнение договоров, потому что это тоже важная и интересная для заказчиков задача. По первой части все, и два слова буквально об общерыночных сервисах, о которых декларировала ассоциация, которую мы с коллегами учредили. Значит, какое наше видение при этом было? То есть на рынке есть потребность в централизованных функциях. Одна из них вот просто, ну, такая, мне кажется, несколько из них на поверхности лежат. Аккредитация, единый каталог. Потому что государство, еще раз говорю, оно делает не каталог товарно-материальных ценностей, а каталог предметов закупки. То есть, как Яков Вениаминович Геллер говорит, каталог потребностей. Вот. И последующее сравнение с плана вот этого, того, что вы хотели закупить, ну, как бы не с чем, потому что каталога товаров и работоуслуг его пока нет. Что хотели, что купили. По деньгам да, по конкретным позициям нет. Значит, и понятно, что вот Алексей Дегтярев тоже говорил, что нельзя там сразу же, Дмитрий Пангин, что нельзя сразу создать там все красиво и так далее, но к этому надо идти, потому что иначе мы получаем полный набор технических условий, значит, система сертификации в заказчиках, каждый раз продукции, систем квалификации и так далее. Значит, у нас нет унификации в государстве, она там слегка потерялась после советского времени. Дальше это консолидация информации. Ну, вот я не очень верю, что можно достаточно хорошую аналитическую отчетность построить по данным одной площадки, потому что выборка данных нерепрезентативна, если кто, знает это слово, то есть она недостаточна, чтобы понять по всему рынку, что происходит, например, с ценой на что-то конкретное. И поэтому мне кажется, что информация должна быть консолидирована и из одного какого-то места предоставляться в виде трендов либо какой-то другой аналитики. И тогда это будет достаточно хорошая выборка. И можно будет рассчитывать аналитики, индексы, бичмарки и так далее. Как это делают биржи? Биржи обычно представлены всего малым количеством бирж в государстве. Они консолидируют всю информацию. Именно поэтому они могут достаточно репрезентативные делать расчеты, и на их индикаторы как раз ориентируются там обычно страны. Ну вот как, например, на индекс нашей биржи государство ориентируется в части цен на бензин, к примеру. Мы видим, что подобные общерыночные сервисы можно развивать только с помощью какого-то объединения, ни одного какого-то юридического лица. При этом эта компания сама по себе не должна быть доходной, иначе произойдет перекос в сторону доходности, а не в сторону развития сервисов. И мы считаем, что государство, а самое главное рынок, могли бы участвовать в работе подобной организации через разные совещательные органы. Вот на бирже очень давно развита такая практика, это называются советы секций, например, там и ФАС участвует. У нас просто биржа занимается товарно-материальными потоками, там, например, нефтяные компании, либо лесопроизводители. Это дает нам отличную обратную связь в том, что нужно сделать, что хочет рынок. Вот. Я думаю, что здесь было бы это правильно. Я думаю, что все наши коллеги разделяют это мнение. Соответственно, системы, которые должны родиться как централизованные сервисы, по нашему мнению, должны быть отдельными системами, а ИИС должен использовать готовую информацию из этих систем, потому что любая из этих систем, хоть каталог, хоть реестр, хоть аналитическая, это тяжелая система сама по себе с точки зрения ее эксплуатации, поддержания актуальности данных, развития, и собрать это все вместе и развивать как один и большой комплекс, задача очень сложная, непонятно, возможно ли она вообще. Это, соответственно, уже не очень важно. Спасибо за внимание. Доклад закончил. Готов ответить на вопросы.
Спасибо большое, коллеги.
Если где приврал, прошу меня поправить.
Я хотел бы сказать большое спасибо Дмитрию, потому что, мне кажется, очень такая наглядная, хорошая визуализация тех изменений, которые будут. Действительно, там много изменений, которые вызывают, мягко говоря, вопросы у инфраструктуры. С одной стороны, мы уже там больше, наверное, 3 лет ждем электронные процедуры, по которым ни у кого вроде бы нет замечаний. Там понятно, что они, как вот тема нашей секции, повысят эффективность закупочных процедур, но не принимаются там уже больше 2 лет, там 2 года назад в первом чтении законопроект рассмотрели. А с другой стороны, в прошлом году появились масса новаций, непроработанных, вот те же спецсчета, там регистрация в ЕИС и так далее, отмена обеспечения, которые вызывают массу вопросов, и мы подозреваем, что это масса угроз и рисков для развития системы. И тут те предложения, которые Дмитрий высказал, я бы хотел еще одно предложение сформулировать по биржевой практике, поскольку у меня тоже большая часть трудовой биографии была связана с биржей. И это предложение неоднократно высказывал уже, но его почему-то не слышат. Вот у биржи была очень хорошая практика не только совета секции, но и так называемый IT-комитет. Биржа в этом смысле похожа на ИИС. Это некое ядро такой распределенной системы, вокруг которой есть брокеры, банки со своими системами, там, с системами взаимодействия с участниками рынка. И какой-то новый продукт запускается не тогда, когда ядро готово, а тогда, когда провели совместное тестирование, посмотрели, как это работает у брокеров, у банков, у конечного инвестора, зафиксировали, какие есть ошибки, исправили их, провели нагрузочное тестирование, там, поняли, где узкие места, что надо сделать, чтобы эти узкие места расшить, и после этого уже нормально запускается продукт. Вот сам лично на протяжении там, последних, наверное, 3 лет предлагал коллегам из федерального казначейства использовать эту практику, сделать IT-комитет, в который бы вошли представители площадок, крупных региональных информационных систем, заказчиков. И вот эти изменения, которые происходят, кстати, вот и там предварительный казначейский контроль, если бы там заседание провели и обсудили с региональными казначействами и с региональными заказчиками, как все это будет работать с 1 января, может быть, таких последствий не было. То есть вот некоторые практики, которые есть в финансовой сфере, целесообразно, наверное, и в закупочную перенести.
Еще есть вопросы какие-то, коллеги? Если нет, спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Я бы хотел передать слово Михаилу Александровичу Тиматкову, директору департамента по взаимодействию с партнерами НКО Ассоциации электронных торговых площадок.
Большое спасибо. Коллеги, в первую очередь, наверное, хотелось бы извиниться за отсутствие нашего основного докладчика Ильи Димитрова. К сожалению, экстренно отбыл в Армению на встречу с правительством и присутствовать не смог. Поэтому немножко скорректирую свою речь и выскажу такое мнение. И в первой части коллеги неоднократно говорили и подтверждали там, тренды развития сейчас регулируемых закупок, рост их количества, там, незначительного при увеличении там, финансового результата, там, в это углубляться не будем. При этом неоднократно поднимались такие темы сегодня, как искусственный интеллект, анализ имеющихся данных, консолидация усилий в вопросах, там, связанных с НСИ, созданием единого каталога работ, товаров и услуг. И неоднократно говорили, что это возможно все реализовать только если каждый из участников рынка приложит свои усилия, поделится имеющейся с ним информацией, опытом. Неоднократно говорили, что самостоятельно каждый из участников решить задачу не сможет. Ну или даже если у него это получится, то это потребует колоссальных затрат и, там, с точки зрения разработок, с точки зрения финансовых усилий. Поэтому логичнее все это сделать совместными усилиями. При этом, возвращаясь там, к вопросу об анализе и аналитике, хотелось бы отметить, что сейчас, там, даже на данный момент, например, мы обладаем там, достаточной информацией, чтобы развивать как раз-таки аналитический блок, учиться там, и активно применять на практике возможные способы прогнозирования там, ситуации в будущем, там, количество участников закупочных процедур, там, их объемов, все, что связано с планированием с заказчиков торговых процедур. И наше мнение, что здесь крайне важным и таким позитивным еще аспектом является то, что там, подготовлена Минпромторгом стратегия развития электронной торговли в целом, охватывающая все направления и B2B, и B2G, и B2C сектор, и трансграничную торговлю, благодаря чему в перспективе, да, как ранее коллеги тоже сказали, нас ожидают какие-то тектонические сдвиги, да, и будет происходить трансформация экономики в целом, и электронная коммерция в принципе повлияет очень сильно на экономику страны. И мы видим в этом позитив с какой стороны. Сейчас мы все обладаем там, частью какой-то информации, связанной непосредственно там, с деятельностью ЭТП, да, у оператора свой объем массив данных, регулятор собирает там, свою часть информации, ему приходится из разных источников это все собирать, запрашивать. У нас появится там, при выходе на новую, да, электронную торговлю, на электронную коммерцию, цифровую экономику, дополнительный пласт и массив данных относительно стоимости тех же там, товаров, работ, услуг, которые приобретаются не только бизнесом, но и физическими лицами. Это перекликается с тем, что также говорилось ранее о развитии сервисов не только для B2B-сектора в рамках ЭТП, но и оказания услуг непосредственно участникам
процедур, потому что ЭТП работает не просто с компанией, а с конкретным закупщиком, с конкретным поставщиком, это все конкретные физические лица. И это даст дополнительный массив и пласт информации для анализа, который позволит консолидировать всю эту информацию и прогнозировать дальнейшее развитие событий, поможет формирование как раз-таки реестров и каталогов работ, товаров и услуг, когда у нас будет реальное понимание стоимости, не такое, как также говорили в регулируемых закупках, когда цена вроде бы как все прошло конкурентно, все честно, все правильно, мы все сделали по ФЗ, но в итоге сэкономить не всегда получается в реальности, потому что, к сожалению, есть соответствующие проблемы. Поэтому, повторюсь, видим позитив. Мы сами давно работаем с прогностическими моделями, пытаемся анализировать текущую ситуацию и очень надеемся, что в будущем у нас появится информации больше. Помимо этого, хотелось бы, наверное, так сразу отвечая на выступление коллег, согласен и с Дарьей Александровной в том, что ЕИС все-таки, ну, мы видим, и я здесь полностью поддерживаю, должен быть все-таки агрегатором необходимой информации, не перегружающим себя там, каким-то сложным дополнительным функционалом, всеми процессами, которые нужны там, для аккредитации поставщиков. Это влечет за собой актуализацию информации о них, множество сложных процессов, которые будут утяжелять. Чем сложнее, чем больше всевозможных функций, тем больше рисков, связанных там, с контролем и взаимодействием. Поэтому считаем, что логичнее, ну вот Дмитрий Анатольевич сказал, что хотят перевести часть сервисов, связанных с аккредитацией на ЕИС, при этом передавая площадкам всю необходимую информацию. При этом остается желание оставить взаимодействие с поставщиками, их привлечение к закупщикам на ЭТП у операторов. Нам видится, что в такой ситуации логично, изучая текущий опыт, да, и проблематичный опыт, связанный там, с отменами процедур, с разбирательствами в ФАСе, там, глядя на западный опыт коллег, который тоже неоднократно упоминался, возможно, имеет смысл подумать о том, что вот все функции, связанные, как и Дарья Александровна говорила, там, со сбором необходимой информации о поставщиках, формированию профиля этого поставщика, формирование этих рейтингов на основании успешно выполненных контрактов, связи с официальными данными, там, с ФНС и всей необходимой дополнительной документации, там, с разрешительными документами, допусками, лицензиями, все, что связано с текущей деятельностью поставщика, там, подрядчика, возможно, имеет смысл вообще передать там, какой-то третьей стороне специализированной организации, которая будет способна, во-первых, в режиме реального времени эту информацию собирать, актуализировать, проводить аккредитацию поставщиков и уже агрегированно выдавать там и на ЕИС, и ЭТП всю необходимую информацию о том, что поставщик способен там, соответствовать всем требованиям, способен выполнить необходимый объем работ, и закупщики вместе с операторами будут заниматься только профильным направлением и оценивать компанию там, поставщика только с точки зрения там, соответствия там, требованиям конкретно данной закупки. Вот, наверное, так, примерно такой небольшой взгляд на ситуацию.
Спасибо большое. Дарья Александровна, Евгений Вадимович, как бы вы отнеслись к появлению еще одного звена в цепочке аккредитующего субъекта, такого, который вел бы весь СРМ, связанный с регулированными закупками?
Ну, как уже было сказано, площадки, конечно, хотят оставить взаимодействие с поставщиками у себя. Но вот с другой стороны, мне кажется, ФНС в некотором роде нам бы тут мог помочь вот в части хранения каких-то документов первичных, которые и так уже у них есть, и которые предоставляются, ну, по крайней мере, предпринимателями, да, то есть юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Да, и вот мне кажется, интеграция вот с таким ресурсом, она бы помогла и, может быть, упростила работу. А вот действительно нагружать единую информационную систему вопросом аккредитации участников и дальнейшей переаккредитации, актуализации данных, это вот будет как сейчас с финансовым контролем, да, если этот вопрос не продумать, то и рухнет и то, что работает сейчас.
Я разделяю это мнение. Надо двигаться в сторону интеграции тех систем, которые есть.
Спасибо. Ну и в заключение нашей секции хотелось бы поговорить о... целом на гигантском сегменте электронных торговли, да, которому совершенно не затрагиваем, поскольку как больше сконцентрирован на закупках, и в первую очередь на корпоративных закупках, в силу специфики вот нашей там, источниковой базы. Но это очень важный сегмент, он живет отчасти по своим законам, и там структура рынка отчасти другая. Я бы хотел передать слово Алексею Владимировичу Ихнину, руководителю проекта «Федресурс». Тема его доклада «Торги в процедурах банкротства».
Добрый день, коллеги. Я, правда, залетел к вам с параллельного рынка. Обсуждаются регулируемые закупки, а у нас все-таки регулируемые продажи. Тем не менее, собственно говоря, перед сектором электронных торгов задачи очень схожие. И, может быть, проблемы более явные, более яркие, да? Достаточно вспомнить дело в банкротстве, которое дошло до высшего арбитражного суда, так называемое дело Тула Пассажир Транс, когда актив был, и судом было признано, что актив был продан, если не изменяет память, 800 раз дороже, дешевле его реальной стоимости. Да, то есть проблемы более яркие, но тем не менее задачи, которые стоят и перед ЭТП, и перед... как вы назвали, агрегатором данных, да, собственно говоря, очень-очень схожи. Почему я заговорил про агрегатора данных? Потому что мы, компания ZAO Interfax, мы являемся оператором единого федерального реестра вот с таким длинным названием, юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и так далее. Составной частью этого Федресурса является Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и ФРСБ, который мы начали формировать, начиная с 1 апреля 2011 года. Ну, это так условно, 1 апреля 2011 года возникла обязанность большинства субъектов раскрывать информацию о процедурах банкротства в ФРСБ. Соответственно, мы получаем данные из достаточно большого количества источников. Это и госреестры, такие как ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Это КАД, картотека арбитражных дел. И масса других сведений. Но основными лицами, направляющими нам информацию, являются, безусловно, это арбитражный управляющий, организатор торгов, если мы говорим о торговых процедурах. И достаточно большой блок информации мы получаем от электронных торговых площадок. Упс, что-то я куда-то не туда нажал, я прошу прощения, что мне нужно снова нажать. Вот. Собственно говоря, наши взаимоотношения и ход проведения торгов у нас всего, по сути, два нормативных акта. Есть еще третий, который регулирует деятельность нас как оператора ЕФРСБ. Собственно говоря, закон о банкротстве, там 110, 111, 139 статьи, к примеру. И приказ Минэкономразвития 495, который регулирует проведение торгов в электронной форме. Собственно говоря, этим приказом базово определены наши взаимоотношения как оператора с электронными торговыми площадками, то есть состав данных, сроки, в течение которых они нам обязаны передавать информацию. Могу сказать, что, собственно говоря, со многими площадками мы начали сотрудничать, ну, в частности, вот с коллегами со Сбербанка АСТ еще до момента официального вступления, что называется, официального открытия ЕФРСБ 1 апреля 2011 года, и уже в первом квартале 2011 года мы от них получали информацию. Поэтому часть данных, безусловно, не полная, у нас есть и за несколько более ранние периоды. Как я уже подчеркивал, мы получаем информацию из многих источников и, собственно говоря, пытаемся ее агрегировать если говорить о торгах, в ходе единой процедуры. У нас есть открывающее сообщение, которое публикует, как правило, арбитражный управляющий или организатор торгов. Это объявление о торгах. Есть закрывающие, это либо результаты торгов, когда торги не состоялись, либо договор купли-продажи, когда они состоялись. Все промежуточные фазы мы получаем практически в режиме реального времени от электронных торговых площадок. И ровно так же демонстрируем пользователям, тем, кто в этом заинтересован, собственно говоря, и на портале, и есть возможность передачи этих сведений через веб-сервис, если для кого-то такие сведения являются интересными. Что мы, собственно говоря, видим по рынку? Вот примерно как развивался рынок электронных торгов в банкротстве. Здесь приведено количество электронных площадок, на которых были проведены хотя бы одни торги. Это не все торговые площадки, которые имели право торговать на рынке. Но вот вы видите, что в пиковые 50-53 всего электронных площадок, если не изменяет память, было 56. То есть, соответственно, на третий-четвертый квартал 2016 года как минимум 10 электронных площадок, по сути, ушли с рынка. По каким причинам это произошло, не знаю. Скажем, неинтересный бизнес, не справились с регулированием, что-то еще произошло, но их стало на 10 меньше. Далее, как вы знаете, с 1 января 2017 года на этом сегменте введено так называемое обязательное членство операторов электронных торговых площадок в саморегулируемой организации операторов электронных торговых площадок. На данный момент мы знаем о регистрации 3 саморегулируемых организаций. Вот, собственно говоря, они приведены с указанием количества членов. Каждый из них мы видим, что по состоянию 10 февраля 2017 года правом торговать в банкротстве обладают уже не 46, а всего 40 операторов электронных площадок. Поскольку саморегулирование само по себе и введение инструментов ответственности операторов, оно как бы добавляет финансовую нагрузку, я думаю, что увеличиваться сколько-нибудь серьезно количество вот по сравнению с 40 вряд ли будет. Ну, будет их там 42-43. Скорее, есть ощущение, что, возможно, их станет и немножко меньше. Количество торговых процедур, собственно говоря, то, что мы собираем и то, что мы... Да, могу сразу сказать, что начиная с 2012 года, по-моему, со второго полугодия, мы ежеквартально выкладываем на своем... на портале информацию в виде сырых данных о том, как идут торги, где какие площадки присутствуют, чем торгуют, точнее, не чем торгуют, а насколько эффективно торгуют, какие процедуры проводят и так далее. Собственно говоря, дальнейшие слайды, они приведены ровно на основе обработки этих самых сырых данных. Собственно говоря, мы видим, что у нас традиционно первый квартал всегда он немножко в провале. Я думаю, что это не только банкротного сектора касается, это на всех. Все-таки, я не знаю, наверное, треть первого квартала у нас составляют праздники, поэтому количество меньше. Но, в принципе, мы достаточно стабильно, начиная с 2014 года, где-то порядка 43-44 тысяч торгов в квартал в банкротстве видим. Ну, вот за исключением таких выбросов, которые имел место в третьем квартале 2013 года, когда при банкротстве одного из банков вынуждены были выставить достаточно большое количество мелких лотов, и мы с вами увидим, как они потом повлияли, в том числе и на картинку эффективности торгов. Собственно говоря, два следующих слайда посвящены сектору. 2011 год мы с вами видим, да, напомню, что в 2011 году у нас 20 электронных торговых площадок торговало, из них 7 ЭТП как бы закрывали 90% потребностей рынка. А в 2016 году картина принципиально изменилась, и в основном изменилась за счет того, что и операторов стало больше, и, собственно говоря, приходящая на них доля тоже увеличилась. Ну вот, собственно говоря, наиболее электронные торговые площадки, которые проводят наибольшее количество процедур, вы видите на слайде. Это... Ну, могу сказать так, с одной стороны, это боль рынка, с другой стороны, это повод задуматься, а все ли так хорошо в консерватории и нет ли оснований для изменения того регулирования, которое существует. Напомню, что в банкротстве на сегодняшний день действует примерно такой режим. Аукцион на повышение, второй аукцион на повышение. Ну, первоначальная цена 10% дисконт делается. Дальше публичное предложение, которое пошло вниз. Собственно говоря, с учетом того, что подавляющее число, скажем так, регулируемых кредиторов голосуют всегда за начальную цену, как рынок, и мы с вами понимаем, что странно торговать от рынка вверх, это определенным образом сказывается на результатах торгов. Но мы с вами видим, что подавляющее количество торгов, они у нас после их начала переходят плавно в категорию несостоявшихся торгов. Если мы говорим об аукционах, вы видите сами, какое количество аукционов вверх с повышением стоимости являются состоявшимися. Это ничтожно малое количество. Публичное предложение. Здесь у нас большинство регулируемых кредиторов настаивают на, скажем так, двухэтапном проведении, поэтому примерно половина только публичных предложений состоялось. То есть первое публичное предложение не состоялось, второе состоялось, и все-таки хоть за сколько-то продали. Мы дальше увидим, почему так происходит. При этом стоимость реализованного имущества, как вы видите, в общем, достаточно большой объем по сумме реализуется именно в ходе аукционов. Ну вот следующий слайд, крупнейшее ТП по стоимости именно реализованного имущества. И вот, наверное, последний слайд, который много объясняет. Это то, насколько снижается цена в ходе публичного предложения. Собственно говоря, среднее снижение где-то составляет 60-65%. То есть мало того, что на публичное предложение, начальная цена на публичном предложении составляет минус 10% от первоначальной, она еще в ходе публичного предложения снижается вот на там, 60-65%. Именно это является причиной того, что примерно половина публичных предложений не являются несостоявшимися. Кредиторы, как правило, голосуют за цену отсечения где-то на уровне половины от начальной стоимости. Ну и, соответственно, только второе публичное предложение приводит к успеху. Собственно говоря, анализ этих данных позволяет прийти к двум печальным выводам. Первый печальный вывод о том, что процедура, торговые процедуры в банкротстве безобразны, неэффективны с точки зрения получения стоимости. Вторая проблема заключается в том, что и должники, и кредиторы, и арбитражные управляющие тратят уйму времени, уйму сил, средств на проведение, собственно говоря, вот этих достаточно, ну, то есть недостаточно, а никому не нужных процедур для того, чтобы все-таки в конечном итоге получить хоть какие-то деньги. Собственно говоря, мы не первый раз предоставляем эту информацию, не первый раз раскрываем эту информацию, и на базе того, что мы демонстрируем, регулятор Минэкономразвития разработал, и, насколько я знаю, в данный момент законопроект проходит процедуру согласования, ведомственного согласования, законопроект, который несколько изменяет подходы к регулированию торгов. В частности, предусматривается отказ от торгов только на повышение и, скажем так, переход к плавающим торгам. То есть, условно, если никто в течение определенного периода времени не сделал предложение вверх, цена пошла вниз до того момента, либо пока не сработает цена отсечения, либо пока кто-то не сделает предложение. Я далек от ощущения, что это сильно прибавит в деньгах, да, то есть что это даст выигрыш в деньгах, но с моей точки зрения это очевидно положительным образом скажется на динамике, на скорости проведения процедур, поскольку кредиторы в банкротстве проигрывают не только в деньгах, но и во времени их получения. Ну и, наверное, все. Здесь вот разве что такой короткая информация, что, в принципе, данные эти являются открытыми, и их всегда можно получить у нас на портале. Спасибо.
Спасибо огромное за интересный доклад. Ну что ж, наша секция подошла к концу. если подводить какие-то общие итоги, пытаться вынести какую-то главную мысль, мораль из того, что было сказано сегодня, то, как мне показалось, ключом к успешному регулированию рынка регулируемых закупок, извините за тавтологию, является как раз соблюдение баланса между тем, что уже сейчас могут и с чем успешно справляются операторы ТП, вот, участники рынка, и тем, что целесообразно, в том числе в интересах участников электронных торгов, да, было бы передать официальным ресурсам. Вот. И тут очень важно соблюсти баланс и избежать всяких перекосов, чтобы, с одной стороны, государство не брало на себя какие-то лишние функции, а с другой стороны, вот, не совершенство рынка и там, модель конкуренции, которая сложилась на нем, она не вредила в том числе как заказчикам, так и поставщикам. На этом все. Спасибо большое. Сейчас будет перерыв на обед. Мы продолжим в 14... Ой, нет, извините, в 15:00. Спасибо.